«Не того, что тебя вдруг изберут для показательной кары. Среди миллионеров и миллиардеров чистеньких не бывает, это уж поверь мне. Да что там говорить. Все в этой стране — скоты. Все поголовно. Ленивые и трусливые скоты. Деятельные и наглые скоты. Воспринимать их как нормальных людей? Да пусть они сами сначала начнут воспринимать себя как нормальных людей. Только никогда этого не произойдет. Пока не явятся те, кто возьмет на себя ответственность за эту... мою страну. Пока не явятся хозяева. Понимаешь меня, молодой человек Олег Гай Тригрей?»
«Приблизко», — ответил Олег. «И истинным хозяевам, как вы полагаете, совестью и законом позволено творить в своих владениях все, что им в недобрый час взбрело в голову?»
«А как же еще?» — подняв красивые черные брови, усмехнулся Елисеев. «Неужто я не имею права делать то, что мне хочется? Я столько даю своим людям, сколько им никто никогда не давал».
Ростислав Юльевич холодно улыбнулся, отчего на белых его щеках обозначились ямочки.
«Я, по-твоему, злодей, да? Тогда скажи мне, молодой человек Олег Гай Тригрей, какой злодей может похвастаться тем, что построил на свои собственные средства 4 церкви с колокольнями? А? Скажи, пожалуйста. Основал 2 реабилитационных центра для наркозависимых, 2 центра, оборудованных по последнему слову техники, обслуживаемых высококлассными специалистами. 2 центра, каждый из которых рассчитан на 60-70 пациентов. И сейчас заложил строение 3-го такого же центра. А? Отремонтировал и укомплектовал мебелью 8 сельских школ. 8, молодой человек Олег Гай Тригрей. Установил в округе 12 фельдшерских пунктов. А? Это еще не говоря о постоянной помощи городским больницам, о ежемесячных отчислениях в благотворительные фонды, о безвозмездной помощи жертвам несчастных случаев, неизлечимо больным детям, а... да что там перечислять? Я, бездушный злодей, спасаю жизни десяткам людей, возвращаю здоровье сотням, даю возможность учиться и работать тысячам. И что ж, я не могу, что ли, потребовать кое-чего взамен? Ведь вот какая штука. Никто из окружающих меня скотов и крыс, не понимает, зачем мне это все надо. Никто не понимает и не в силах понять, почему я, вместо того, чтобы зарабатывать еще больше, трачу бабло на совершенно неокупаемые, а значит и абсолютно бесполезные, по их мнению, вещи».
«Это-то вовсе не удивительно», — сказал Олег. «Окружающие вас мыслят в категориях той системы, из которой вам удалось вырваться».
«Вот, вот!» — закричал Елисеев. «Ты понимаешь! Наверное, единственный понимаешь!»
Но Олег говорил дальше. «Бессомненно понимаю», — сказал он таким тоном, как будто речь шла о каких-то совсем уж прописных истинах. «А вы? Нет, не понимаете». Ростислав Юльевич изумленно замолчал. «Я попытаюсь разъяснить», — продолжал Олег. «Покинув принятую здесь систему бытия, основанную на достижении любой ценой личной выгоды, вы не только оказались вне и над этой системой. Вы оказались на пороге иной системы, более высокого уровня. Той системы, понимание аксиом которой дает право властвовать. Ваша благотворительность стала неким паролем, открывшим для вас потаенные двери перехода. Ну, как принято в этой здешней системе всеобщего стяжательства, под тем, что называется тут благотворительностью, следует усматривать вполне материальный расчет. Но ваша благотворительность несколько иного порядка». Выражение изумления на лице Елисеева поплыло. Теперь в глазах Ростислава Юльевича засветилось удовольствие. «Не спешите ликовать», — предупредил Тригрей. «Благотворительность — суть деяния бескорыстная, но вы извлекаете из нее выгоду. Нет, не материальную, вы покупаете на нее право вседозволенности. Вы называете себя князем, коему уготовлено править, но вам невдомек, что князь никак не вправе требовать за свой труд подобного вознаграждения». Он замолчал, наморщил лоб, будто пытался найти такие слова, которыми можно объяснить нечто очевидное. Для него, во всяком случае. Но человеком, с которым он разговаривал, отчего-то непонятое. У каждого живого создания, присущего всему миру, есть свое предназначение. От всего зависит и их наличие в мире, и их количество. И предназначение князя в этом мире — служить. Именно так они и возникали. Первые рыцари, аристократы, дворяне. Из низов, выпрыгнув за обыденное, совершив подвиг, то есть сдвинув рамку обыденного, сотворив небывалое, поставив свою жизнь противу невозможного и выиграв. Истинный князь так и определяется жизнью, противу невозможного. А кто будет рисковать жизнью заради корысти? И большинство из них обрело свое достоинство на поле брани, будучи израненными, но не побежденными. Гордыми, но преклонившими колено, дабы их плеча коснулся меч. Коснулся для того, чтобы, поднявшись, они навсегда облекли себя бременем рыцаря и защитника. Бременем, а не вседозволенностью.
«Да чушь!» — расхохотался хозяин дома. «Тупые детские сказочки. Ты еще скажи, что во времена моих предков не было никакой Салтычихи, или что помещики не имели крепостных девок по баням».
«Посему они и исчезли», — спокойно ответил Олег. «Ежели ты не исполняешь своего предназначения, зачем ты нужен?» Елисеев окинул стоящего перед ним Олега жалостливым взглядом.
«О, Боже! Как! Какой слащавой чушью набита твоя голова. А я-то надеялся». Он вздохнул. «Поймите, юноша, жизнь не так проста, как нам кажется. Она намного проще. Люди — животные. Они живут инстинктами. А все эти сказочки насчет разумности — чушь и глупость. Разумными среди всей популяции являются доли процента. Все остальные — тупое и жадное стадо. Кино любишь? «Приключения Буратино» смотрел? Вот там все сказано, в песенке, которую поют Лиса Алиса и Кот Базилио. Каждому свое. На дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь и делай с ним, что хочешь. На жадину ему покажешь медный грош и делай с ним, что хочешь». «И ведь эти идиоты...» Елисеев сделал широкий жест, указывая то ли на окружающих, то ли вообще на всю планету. «Не считают себя дураками или жадинами, поскольку продаются не за один грош, а за, о боже ж ты мой, миллион баксов. И не просто не видят, а категорически отказываются даже предположить, что это одно и то же. И ты предлагаешь мне? Мне? Служить этому быдлу? Как? Чем?»
Олег медленно покачал головой. «Мы — то, что вокруг нас. Один человек сам по себе — слишком малая величина, чтобы что-то значить для мира. Но он же, осознавший свое предназначение, — могучий инструмент для его изменения. Поэтому если вокруг тебя одно быдло, то ты тоже оно. А если ты смог превратить тех, кто рядом с тобой, в истинных людей, ну, которые по образу его и подобию, что становится возможным только через служение, ты — князь». Он замолчал, уставясь на Ростислава Юльевича испытующим взглядом, а потом вздохнул. «Я вижу, ты не поймешь. Возможно, лишь пока. И я прошу тебя, дай себе время. Не совершай непоправимого. Отпусти тех, кого пленил».
«Давай-ка, молодой человек, Олег Гай Тригрей, бросай железяку», — поморщился Елисеев. «А то я сейчас в тебе дырок понаделаю, а пока их латать будут, продолжим с тобой конструктивный диалог». «Конструктивный? А этот бред оставь кому-нибудь, кто поглупее. Кардинал, кликни сюда своих людей». «Эх, а по-хорошему же хотел. Думал, мы поймем друг друга».
Олег не бросил шпагу. Мазарин не двинулся с места. «Да я ж тебя шлепну сейчас», — задушенно выговорил Елисеев и взвел курок револьвера. «Совсем шлепну. Докторам работы не оставлю. Ты идиот! Брось свой дрын!»